В эфире информационно-политическая программа «Итого». В студии Виктор Шендерович. Сегодня в выпуске. Власть и общество. Неравный брак. Нефть и газ. Опора на собственные силы. Государственный ресурс. Наш специфический репортаж. В Москве в минувшую среду открылся, а в четверг закрылся гражданский форум. Это было сильно обнадеживающее мероприятие. Вполне, впрочем, привычное. Перестройку умные люди называли борьбой народа с коммунистической партией под руководством коммунистической партии. А теперь вот строим гражданское общество под руководством Глеба Павловского. Хельсинская группа и пятое управление КГБ в одном флаконе. Бывшие диссиденты все понимали, но деваться было некуда. Неравный брак, конечно, но что же, случается, что приходится и по расчету. Расчет, кстати, вполне взаимный. Власти хочется ласки, а общество, если будет сильно упрямиться, останется без финансирования и просто вымрет. А то и помогут вымереть-то. Не впервой. Впрочем, диссиденты – особая статья, а у пчеловодов, авиаторов и других озабоченных вопроса идти ли в Кремль не возникало отродясь. Желающие увидеть поближе ласковое лицо власти не вынесли ожидания и в среду с утра ломанули через Троицкие ворота. Надежды не обманули их, и они увидели Путина. И увидев, начали жаловаться президенту на жизнь, устно и письменно. Вообще-то президенту не привыкать. Бывало, он еще в постели, ему записочки несут. Потому что никаких других путей в России никогда не было. Только личное благорасположение царя-батюшки и бояр. На этот счет глава Союза садоводов сделал вообще страшное открытие.
Вот сегодня на форуме мы выяснили, что никто из членов правительства, ни один человек, не отвечает за работу такого важнейшего института общественного, каким является Союз садоводов России. Вы представляете?
Я не представляю. Ужас. Надо срочно Грефа на садоводство бросить. Или Кудрина. Впрочем, на первое время садоводы назначили себе куратора явочным порядком.
Мы сегодня вручили президенту России свидетельство о присвоении ему звания почетный председатель Союза садоводов России.
Ну вот, наш гарант и главнокомандующий по совместительству теперь и голова садовая. От судьбы не уйдешь. Впрочем, Путину повезло. Он бы еще не тем мог заруководить. Помимо садоводов на форуме были представлены Свердловское общество старых австрийцев, Биробиджанская община Фрейд, Костромская организация российских юных разведчиков и культурный центр Дупло из-под Самары. Но чаша сия, в смысле поруководить вот этим всем, покамест миновала Владимира Владимировича. С последним криком радости по поводу единения власти и общества выступит наш поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
Нам открыты все пути дороги, в кабинет любой, любая дверь. С властью в равноправном диалоге мы отныне состоим теперь. Много лет за быдло нас держали, хватит хорониться по кустам. Мы проверим ихние скрижали, что они поначертали там. Кактусисты, панки, пчеловоды, хорового пения мастера, мы ли с вами не цари природы? Осознать себя уже пора. Сколько можно класть на нас с прибором? Общество мы с вами или кто? Граждане, пожалуйте на форум, посетите наше шапито.
Кстати, там же на гражданском форуме в четверг выступил премьер-министр Касьянов и обрисовал некоторые свои геометрические планы на будущее.
Прошедший год мы занимались выстраиванием вертикали власти, созданием каркаса экономической модели развития. Задача будущего года – построение горизонтальных связей в обществе.
А я считаю, если уже есть вертикаль, надо ее положить, и будет горизонталь. А самому лучше что-нибудь сделать с ОПЕК. Эти звери так и норовят опустить нас всех вместе с ценами на горючку. И тогда... В общем, похоже на то, что простым гражданам страны снова пришло время учить иностранные слова.
Ходишь-ходишь в школу, а потом бац! Вторая смена.
Тут ведь оно само происходит. Вон до августа 98-го слово «дефолт» никто, кроме Лившица с Ясиным, не знал. А выучили всей страной как миленькие. Правда, потом все улеглось, и народ, выучив слово «секвестр», временно вернулся к родному языку. Да, но кажется, следующий сеанс ликбеза не за горами. Уже сегодня каждая бабка у подъезда знает, что такое мировая конъюнктура. А скоро роднее барреля у нас слова не будет. Короче, учиться, учиться и учиться. Без дифференциалов и валентности. А так, чтобы выжить в одиночку без помощи государству. А что? подножным кормом сами себя обеспечивали, безо всяких колхозов. Теперь то же самое с нефтью и газом. Без ЮКОСа с Лукойлом, а на воле к жизни, как у Джека Лондона. Самому договориться с ОПЕК. Пробуровить дырку в огороде и досверлиться до топлива. Стать полковником и отнять нефтепровод у чеченского полевого командира. Слинять в Арабские Эмираты и жениться на дочери шейха. Наконец, просто отбить Олег Первого у жены. Но мало ли способов обеспечить себя теплом. Только вот на государство сильно надеяться не надо. Оно, конечно, о нас позаботится, но не раньше, чем о себе. Впрочем, президент Путин среагировал на обвал цен на нефть незамедлительно и полетел в Новый Уренгой, узнать, как там хотя бы с газом. А заодно вручил награду бывшему главе «Газпрома» Рему Вяхереву. Так сказать, очередной прикол Владимира Владимировича. Рему Ивановичу, много лет верно служившему дедушке Ельцину, минувшей весной власть сказала последнее «прости», и нынешние награды ему, как прощальный подарок Кремля, отставленной возлюбленной.
Каким восторгом я встречаю твои приветные глаза. Но я в них часто замечаю. Они не смотрят на меня.
Наградивший Вяхерева, президент Путин там же, в Новом Уренгое, собрал газовых генералов и начал выпытывать у них, как так получается, что в Европе наш газ продается в буквальном смысле втридорога по сравнению с экспортными ценами «Газпрома».
Ну, если покупают за такую цену, слава богу, но почему мы отдаем тогда так дешево? И где эта разница? Где деньги?
Сразу на президентский вопрос никто не ответил, и служба общественного сомнения нашей программы еще раз поинтересовалась у руководства «Газпрома». Где деньги? Вот какой ответ был получен. Вопрос «Где деньги?» на минувшей неделе звучал не только в Уренгое. В Тульской области, в городе Киреевск, в Доме культуры уже бог знает какой день голодают пенсионерки. Несколько лет назад во время пожара на заводе сгорели их документы, и теперь старушки не могут добиться от страны своих пенсий. Чтобы помочь пенсионеркам выйти из голодовки, власти отключили в Доме культуры отопление, но это не помогло. А вообще надо срочно что-то делать, потому что 25 ноября у них там выборы, а в Доме культуры центральный избирательный участок. Демократия под угрозой, а эти о своих копейках. Что за народ? Теперь чуть подробнее насчет выборов в Тульскую городскую думу. Если бы киреевские пенсионерки, вместо чтобы голодать, поехали в Тулу, да пошли бы на рынок, им бы, может, на первое время и пенсии не понадобилось. Потому что на тульском рынке деньги в настоящее время не тратят, как на рынках других городов, а получают. За досрочное голосование в пользу одного из кандидатов в депутаты. Сильно на эту ставку не погуляешь, но на согреться хватит.
Вы даете 30 рублей, да?
Да.
30 рублей нам на бутылку там намного хватит. Ладно, это мы сделаем. Выпить охота, господи.
Я понимаю тебя. Иди, иди.
Так, за кого? За кого там?
Давай, на руке напишу.
Так. За кого?
Так, и... Ну, я понимаю. Там, и, на листочке напишите.
Как будут обстоять дела в Туле и вокруг нее через 10 лет, читайте в газетах будущего.
Очередная голодовка протеста началась в Туле, сообщает газета «Общее место» в статье «Мне Гербалайф». Местная администрация пока не готова пойти на уступки. Напомним, что основное требование протестующих – дать им что-нибудь поесть. В обстановке всеобщего воодушевления и подъема встречают трудящиеся открытие в Государственном Кремлевском дворце очередного съезда гражданского форума, пишет газета «Правда». Делегаты из самых отдаленных уголков зала рапортуют о трудовых свершениях, не забывая и об отдельных недостатках. Делегаты Гусинский и Березовский на форуме не явились. По факту неявки уже возбуждено уголовное дело. Зависимая газета в статье «Россия больше не сырьевой придаток» цитирует министра финансов России, который заявил, что бюджет 2012 года наконец-то не будет зависеть от мировых цен на нефть. Связано это с тем, что нефти в скважинах осталось на 2 дня. В музее «Мадам Тюссо» очередной акт вандализма, сообщает «Экспресс-культура». Там вновь была похищена голова у восковой копии Бен Ладена. Любители легкой наживы не оставляют попыток срубить 25 миллионов долларов с доверчивых американцев.
Вернемся в наше время и посмотрим, что делается в Совете Федерации. А на минувшей неделе этот орган пополнился новым, не побоюсь этого слова, членом. От народного хурала Бурятии им стал бывший генпрокурор России Юрий Скуратов. Буряты из Хурала объяснили свой выбор тем, что им хотелось бы иметь своего Кобзона. А сам новоизбранный успокоил будущих коллег, сообщив, что не собирается заниматься разоблачениями. Ну и слава богу. Главное, чтобы сам разоблачался не сильно. А в Якутии под Новый год должны состояться президентские выборы. И туда, с опережением график, уже приехал Дедушка Мороз и раздает подарочки кандидатам. Кому решение местного суда об отстранении соперника, кому протестное решение, кому поддержку прокуратуры, а кому и намек. Намек получил в подарочек алмазный король Штыров. На прошлой неделе его отстранили от участия в выборах, а на этой неделе Минимущество заявило, что настаивает на передаче из республиканской собственности в федеральную всех мощностей компании «Алроса», главой которой этот Штыров является. Штыров намек понял и тут же заявил, что на здоровье, федеральную так федеральную, он не против. Никакого отношения к вопросу о возвращении Штырова в президентскую гонку все это не имеет. Но почему-то шансы его выиграть суд расцениваются теперь гораздо выше. В критических ситуациях наши люди все схватывают на лету.
Понял.
Вы меня хорошо поняли?
Очень хорошо.
Теперь насчет Чечни. Там на минувшей неделе осуществлены два прорыва, политический и демографический. Во-первых, по сообщению Интерфакса, Ахмат Кадыров высказался за проведение в республике выборов по окончании войны. А во-вторых, на 7-м году этой самой войны в генеральских головах, кажется, созрело кардинальное решение одной проблемы. Это решение, отвечая на вопрос корреспондентов, сформулировал начальник генштаба Минобороны генерал Квашнин.
Бандитов когда добьем? Чтобы добить до конца бандитов, надо не создавать предпосылки рождения новых бандитов. Вот как только это мы не исключим, так все будет нормально.
Вот. Это вам не хасавюрт какой-нибудь, а реальный взгляд на все, чего Россия добилась своей мудрой национальной политикой на Кавказе. 10-летний чеченский мальчик, у которого в 95-м где-нибудь в Самашках убили родителей, он ведь вырос и к 16 годам стал полноценным боевиком. Убьешь его, а у него родни полтейпа, опять сидеть и в боевиках. Нет, прав генерал Квашнин. Не создавать предпосылки рождения новых бандитов. Из всех предложенных генералитетом вариантов решения чеченского вопроса, этот самый близкий к реальности. Теперь приятное. На минувшей неделе человечество в очередной раз отпраздновало Всемирный день приветствий. Очень важный праздник, а то с приветом у нас полно, а приветливых не хватает. С подробностями наш врач-мозговед Андрей Бельжо.
Дорогие россияне, я приветствую вас от лица отечественных психиатров нашей Родины. Вообще, мы, медики, выделяем три вида приветствий. Первый – бесконтактный или безопасный. Это когда главный врач маленькой психиатрической больницы приветствует преданных ему санитаров, построенных шеренгами во внутреннем дворике для прогулок. На расстоянии нескольких метров в микрофон главный врач произносит: «Здравствуйте, товарищи санитары!» И те в ответ хором желают главному врачу здоровья. Второй вид приветствий – контактный или опасный. Это когда главный врач приветствует своих несмышленых пациентов, назначая им различные виды лечения – уколы, клизмы, вливания. Непосредственный контакт осуществляет медперсонал, а не главный врач. Интересно, что в основном это контакт с ягодичной областью пациентов. И, наконец, третий вид приветствий – близкоконтактный или очень опасный. Это редкий вид приветствий, когда пациенты рады нам. И выглядит он вот так.
Будьте здоровы.
Вернемся, однако, к стержневой теме последних недель. Зависимость российского бюджета от мировых цен на нефть подвигла государство на важные шаги в сторону обретения независимости. Подробнее об этом наш специфический репортаж.
Падение цен на нефть грозит России кризисом, но кризиса не будет. Аналитики уже нашли выход из создавшейся ситуации.
один из разработчиков противокризисной программы, экономический советник правительства Евгений Прохоров, полон оптимизма. Скоро будет национализирован и освоен экспорт в Европу нового крупнейшего природного ресурса России.
Российская женщина по ценам на европейском рынке вполне сопоставима с нефтью. При этом она на порядок дешевле в добыче и обработке. Никакого бурения, никаких нефтепроводов.
Схема проста. Государственное брачное агентство «Фемина Экспорт» предлагает гражданкам Российской Федерации заключить договор. Агентство обязуется в недельный срок найти даме солидного мужа-инвестора за рубежом. Перелет и страховку берет на себя государство. 90% от суммы контракта, денег, выплаченного агентства женихом, идут в государственный бюджет, что по подсчетам экономистов должно будет компенсировать потери от подешевевшей нефти. Сумма контракта зависит от конъюнктуры мирового рынка, но дело это перспективное. В отличие от нефти, наша женщина на Западе всегда в цене.
Государственное брачное бюро, выйти замуж, помочь родине. Весь Колым идет в госбюджет. И в результате, значит, вы получаете 5% от прибыли. Фотография через интернет вводится в базу данных. 5% от суммы вы получите. Даже вы получите. Позвоните, да? Хорошо.
Лицензия у вас все есть?
Да, все у нас все в порядке абсолютно, все официально.
Меня интересует Испания, Франция.
А мужчины какие вот вас там интересуют?
Ну, желательно, знаете, внешности, если мне будет 47 лет. Посчитайте, мужчины такие.
Такого же возраста вам? Старше, моложе?
Старше.
Вот как? Старше.
Да, и еще запишите Латинская Америка.
Сколько ей лет?
59.
59 лет. Женщина в самом соку.
Она вот такая вот всегда плотная, аккуратная, такая архипорядочная такая. Ой, ну это идеально.
Хозяйка хорошая. Хозяйка. Пироги она печет.
Пироги печет, да.
Желающие поддержать экономику России и устроить собственное счастье нашлись сразу. Среди них оказался даже мужчина, который был готов сдать в аренду свою жену. Правда, 5% попросил отдать ему. Сколько это, пока неизвестно, ведь суммы контрактов не разглашаются. Теперь это не личная, а государственная тайна. Ася Бякина, Вася Букин, ТВ6.
И напоследок вариации на тему «Что русскому здорово, то немцу смерть». Советник немецкого канцлера по внешней политике Михаил Штайнер, возвращаясь из рабочей поездки по Азии, сделал остановку в аэропорту Внуково в Москве. Пока самолет заправляли, советник решил подзаправиться сам и послал солдатика Бундесвера за икрой. А тот возьми да откажись. А советник возьми да раскричись на него. В общем, у нас бы через час сгноили того солдатика, а у них через день уволили того советника. Немыслимые люди. Но главное, ведь нормальный же был человек, пока не приземлился в России. Будьте здоровы.
Меня предупреждали, что пребывание в России действует разлагающе на неокрепшие умы.